далі Радіо Свобода. Працягуємо програму. Одеса застається українською. Свідчені з місця подій у білоруського журналіста Дмитрія Галко. Українські і білоруські стяги над домом. Гомельський активіст Кастусь Жуковський розкаже, як разом з міліцією відбивався від нападів невідомих. Партія БНФ пише у Мінгарвиконкам про небезпеку русского екстремізму під час чемпіонату світу по хокею. Ви почуєте аргументи Олексія Янукевича. Це некілька тем у цієї півгодини, які для вас вибрала я, ведуча Олена Тиханович. Залишайтеся з нами. Перемовы об спрошении визового режима помеж Беларусью и краинами Евразвязу отбудутся у Менску у другой полове травня. Домовленность про это была досягнутая подчас поездки в Будапешт наместницы министра замежных справ Беларуси Алены Купчиной. Там она удельничала у встречи министров замежных справ краин-удельниц Вышеградской группы и Усходнего партнерства. С подробностями Владимир Глот.
Громадяне Беларуси, якія збираються наведати європейські країни, знаходяться у горших умовах, чим сусіди з Росії і України. Тія за шенгенську візу платять 35 євро, білоруси – 60. Але не тільки на гэта будуть звертати увагу білоруські дипломати падчас травінських перамовов, сказав сьогодні Свободя пресова секретар Міністерства замежних справ Білорусі Дмитрий Мирончик.
Ми будемо пропонувати нашим європейським партнерам, щоб, по-перше, був складений вичерпальний спіс документів, які громадяни повинні накеровувати у посольство для того, щоб отримати візу. Щоб не треба було звертатися у посольство некілька разів, нести додатково довідки з банка, у місце роботи і так далі. Це зараз доволі часто отримовує. Другое, что мы хотели пропоновать, это как визовая политика заохвочивала законопослухмяные поводины. Коли человек отримал шенгенскую визу, выкарстал ее сгодно за мэтой, для якой была выдадена эта виза, у наступный раз другую визу, было бы лепей, как он мог отримать на протяглый термин и шматразово. Например, другая виза выдавалась на год и была бы шматразовой. Как третья виза выдавалась уже на 2 года и так далее.
У гэтых прапановах няма нечага надзвычайнага. Фактычна, беларускі бок агучвае агульныя правілы, якія ўжывае Еўразвяз пры спрашчэнні візавага рэжыму з іншымі краінамі, адзначае дырэктар цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Усе астатнія краіны усходняга партнёрства ўжо маюць такія дамовы пра візавую фасілітацыю. Беларусы папросту апошнія, астатнія рухаюцца ўжо далей, напрыклад, Малдова ўжо мае візавую лібералізацыю, можа ездзіць увогуле там бескаштоўна, там без візаў. Тому европейский связ, но и на черзе Украина уже стоит. А мы тут еще не подписали домову про попередний этап визовую фасилитацию спрощения, махчимости уезду, снижение просто визов до 35 евро и так далее.
Сенс визовой фасилитации найперш выявляется у двух речах. Зменшение коштов визы и большей колькости шматразовых визов. Тлумачит директорка офису за демократичную Беларусь, які местится у Брюсселе, Ольга Стужинская.
Есть две ступени. Визовая фасилитация, и коли это этап пройденный и снижено до 35 евро, и все стандарты как бы выполняются, и люди отримовывают больше шматразовых визов, потом можно начинать вот этот период и перемову по визовой либерализации, вот то, что отримала Молдова зараз. И мы на самом початку.
Еўразвяз яшчэ ў 2011 годзе прапаноўваў беларускім уладам пачаць перамовы пра спрашчэнне візавага рэжыму, але афіцыйны Мінск ігнараваў гэтую ініцыятыву, згадвае Андрэй Ягораў.
Падчас віленскага саміту ў лістападзе мінулага года беларускі бок пагадзіўся пайсці на перамовы па фасілітацыі. І гэтыя перамовы былі распачатыя. Чаму гэта было зроблена беларускім бокам? Таму што ось на фоне там усіх складанасцяў, праблемаў, там якія былі ва ўсходнім партнёрстве, это был такой шанец там минимальными там деньгами продемонстрировать то, что Беларусь остается у орбите нормальных стосунков с европейским связом. Потому что зараз это выкористовывается как такий механизм полепшения ситуации взаимодействия с Европейским Союзом.
С пропановами об спрощении визового режима до Брюсселя ранее не раз звертались представники белорусской оппозиции и демократичной супольности. У отказ яны чули, что официальные белорусские улады отмовляются вести такие перемовы. Апозіція навіть пропонувала керівництву Еврозв'язу, Єврокомісії увести безвізовий режим для громадян у Білорусі. Але у Брюсселі не готові до таких радикальних кроків візової лібералізації, говорить Андрій Єгоров.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Як змінилася ситуація в Україні після бойов за Слов'янські трагедії в Одесі? Чи може Київ взяти під контроль сход України? Наскільки ймовірне російське уварвання? Як події в Україні впливають на білорусько-російські стосунки? Це питання в праському акценті обмірковують старейший аналітик Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мільянцов і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктиш.
Праскі акцент слухайте у нашому ефірі крыху пазней. У Одесі у гэты дні знаходзіцца беларускі журналіст, корэспандэнт выдання «Новы час» Змітер Галко. Учора ён назіраў там спачатку марш антымайдану, а затым і марш еўрамайдану. Сёння ў Адэсе ўсё яшчэ хаваюць тых, хто загінуў у сутыкненнях у пятніцу. Сваімі ўражаннямі Змітер Галко падзяліўся з Радыё Свабода.
Давайте пачнем з першага мерапрыемства, якое адбывалася днём. У яго была цікавая адметнасць. У гэтага шэсця антымайдану не было абсалютна ніякіх расійскіх сцягаў, ніводнага. Людзі ішлі або пад харугвамі царкоўнымі, або пад адэскім сцягам. Штурм гэта так званая міліцыя выглядаў вельмі дзіўна. Безумоўна, гэта сабатаж з боку міліцыі. Там не было ніякіх такіх баявых груп, якіх можна было б спужацца. Тым не менш, здавалася вось пасля гэтага шэсця антымайдану, што ўсё там влада ў горадзе мяняецца. Зараз яны тут пачнуць захопліваць тое і сё, і будзе тут як у Донецку. Але тым не менш, вось майдан увечары сабраўся. Прычым сабраліся в асноўным такія вельмі матываваныя людзі, і людзі узброеныя, хто чым, калі там не агнястрэльныя зброі, прынамсі там дубінамі, хто чым. Правялі такі вялікі марш па горадзе, вялікі і шумны. Сустрэліся з новым начальнікам міліцыі, прад'явілі яму свае прэтэнзіі. Потым пайшлі на Куликова поле. На шчасце, з Куликова поля ўсе ўжо сышлі, антымайданаўцы ў сэнсе. Сышлі ці збеглі, сутычак не адбылося. Усё скончылася тым, што проста змяніліся сцягі. Ну, крыху вось тут жартуюць людзі, гэта нагадвае ў агульню такую зарніцу. Тыя прыйшлі і павесілі свой сцяг, іншыя прыйшлі і павесілі свой сцяг.
Мы яшчэ запыталіся з Дмітра Галко, што да пахаванняў загінулых, ці павышаюць гэтыя абрады напружанасць у горадзе, ці гучаць пры гэтым палітычныя заявы.
Яны ж уже былі, яны пачынаюцца не сёння, яны былі учора. По-моему, як на мой погляд, тут будзе як у Марыуполі, бо гэта можна было бачыць па учорашнім дні. Яны не ператворацца ў палітычныя маніфестацыі. Гэта даволі цікавы феномен і складана яго патлумачыць, бо вы ведаеце, што на Майдані ўсё гэта адразу было створана, фактычна нябесная сотня, і ўсё гэта адбывалася вельмі ўрачыста. А тут неяк іх хаваюць кожнага самога па сабе. Палітычныя маніфестацыі гэтага не робяць.
Як ужо паведамлялася, у Адэсу прызначаны новы кіраўнік міліцыі, і кіеўскія ўлады таксама накіравалі сюды дадатковае спецпадраздзяленне МУС. Ці можна гэта ўспрымаць як нармалізацыю сітуацыі ў горадзе?
Пакуль дэстабілізаваны, зусім ужо сітуацыя ў Адэсе не назавеш. Яна там не нагадвае ні Данецк, ні там тым больш які-небудзь славян. Тут чалавек яшчэ можа пачувацца ў прынцыпе больш-менш добра. Тут няма ні блокпастоў гэтых сепаратыстаў, няма іхнага лагеру нават ніякага, яны не захапілі ніводнага будынку, таму Адэса ўсё-ткі застаецца яшчэ, дзякуй Богу, больш-менш украінскай.
Па тэлефоне з Адэсы паведамляў Змітер Галко. Менская гарадская арганізацыя партыі БНФ сёння звярнулася ў Менгарвыканкам з просьбай не дапусціць экстрэмісцкіх і правакатыўных акцый з боку заўзятараў зборнай Расіі падчас чэмпіянату свету па хакеі ў Менску. Паводле ініцыятараў звароту, асаблівую насцярожанасць выклікаюць паведамленні некаторых спартовых сайтаў пра тое, што запланаванае на 9 траўня шэсця асобныя групоўкі расійскіх заўзятараў хочуць правесці пад назвай «Рускі марш». Вось якія аргументы выкладае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Мы неодноразово бачили, як шесть российских фанатов у інших европейских городах подчас спортовых мероприятий перетворались у хулиганские деяния, у демонстрацию шовинизма, створали небезпеку для жихару этих городов. Мы не хочем, как это повторилось, тем больше мы зараз бачим то, что отбывается в Украине. Мы бачим, саправды, что это империалистичный, шовинистичный дух вельми моцно распаливается тими ж российскими сродками массовой информации. То бок сапраўды верагоднасць таго, што шэсць расійскіх фанатаў можа ператварыцца ў шэсць хуліганаў, яно, на нашую думку, вельмі вялікае. Мы лічым, што ва ўмовах варвання расійскага войска в Украіну шэсць расійскіх балельшчыкаў з адпаведнай сімболікай сёння можа быць успрынята светам як факт падтрымкі Беларусю і беларусамі расійскай агрэсіі в Украіне. Мы гэтую агрэсію, безумоўна, не падтрымліваем, не падтрымлівае гэтую агрэсію беларусі. Русская держава, тому мы как раз вертаемся до представников белорусской державы с закликом оборонить громадян Беларуси, оборонить жихару Менску, оборонить имидж краины и не дозволить проведение неких организованных русских маршал тишесть.
Сказал нашему радио старшине партии БНФ Алексей Янукевич. На хвилях Радіо Свобода основної теми дня. Мінськ урешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з Еврозв'язом. Про таку домовленість повідомила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина. Церква поводля рейтингу займає друге місце після президента. Заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополітом Мінським і Слуцьким Павлом. 5 травня у Беларуси официальное свято День друку. По-белоруску тут выходит только кожная сёмая газета. У Гомеле неведомые напали на приватный дом громадского активиста Кастуся Жуковского. После того, как побач с национальным белорусским, господар вывесил и украинский державный стяг. І до гэтай тэмы больш падрабязна, як я ўжо казала, у Гомелі невядомыя напалі на прыватны дом. Грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі павесіў на ім побач з нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам і украінскі сцяг. Нападнікі лаяліся, зламалі замок у брамцы і пагражалі расправай. Рэпартаж з Гомеля.
Кастусь распавёў, што трое незнаёмцаў на падпітку прычапіліся да ягонага дома за ўкраінскага сцяга.
На гэтых выходных у 21 гадзіну вечара тры прадстаўнікі лектарата, якія жывуць па прынцыпу, накаціў і пайшоў шукаць сабе прыгоды. Ну, адзін з іх, з гэтых прадстаўнікоў, пачаў біць у брамку маю нагу. Я чую, што нешта вельмі моцна стукаць. Дочка напалохала, жонка нешта нам кажа, што стукае. Ну, так было вельмі гучна. Я в акно адчыніў сверху, кажу, што хоча. І он мені починає там говорити усякую лухту там про Бандеру, про стяги, там ображати, ну і все останнє. Я довго не думав, що викликав одразу ж міліцію, вийшов, відкрив брамку велику, вже маленьку, вже не чинялась, бо вона поламана одразу, од ноги там зламався замок. І почав з ними розмовляти, у відказ я чув тільки образи.
Господар каже, що міліція відреагувала на його дзвінок. Прийшли троє міліціянтів.
Прийшла міліція, і вони з ними далі залишились розмовляти, ці міліціянти з тими з лікторатом Чарка-Скварка і Намарка. Скончилось тим, що їх якби забрали, але відпустили потім. Хоча люди були в нетверозому стані, махали руками, лаялись матом. Ну, цілий букет, вони якби зробили ще кримінальне злочинство, вони розпалювали національну ворожість, наприклад, до сусідньої країни. Українців обзивали по всякому, і ще вони зробили злочинство кримінальне, нанесли шкоду моєї майомості, але їх відпустили.
Нарад міліції пораю Кастусю дочекатися участкового, але тягом вечора той так і не прийшов.
На завтра з раниці міліцію потелефонував, викликав участкового, і він прийшов, я написав заяву на притягнення до кримінальної відказності за нанесення шкоди майомості і розпалення міжнаціональної ворожнечі. Тут справді є факт, що ніби українці, це зовсім інші люди, другого сорту, вони там такі-сякі, є ж один з їх представників лектората Чарка-Скварка Іномарка, що його дід і батька там загинули у війну. Ну, йому там помість 40-50, ну я не ведаю, яку війну загинули.
Цікавлюся у господара Жуковського, чому він на українські події відгукнувся таким чином. Узняв над домом, апроч білоруського національного і жовто-блакитний стяг.
Я вывесил украинский стяг, потому что украинцы это наши соседи, это сапраўды наши браты славяне. Вывесил стяг, чтобы подтримать Украину, тяжкие для ее часы. Тем больше, что моя мать украинка, я на полу украинец. Дочка моя так само на полу украинская, бо у меня жонка так само на полу украинец. Тут еще смешано, нема у нас ордынской крови, у нас есть украинская.
До самих нападников громадский активист ставится, как до зомбованных людей.
По белорусскому и российскому телебачению мне рассказывали казаки, они накатили за эти казки и пошли шукать себе пригоды, шукать тех же бандеровцев где-то в Гомеле. И тут гопа, украинский стяг, дай-ка я попробую покусать брамку. И он стукает в брамку от своей злости. Это зомбованные люди.
У гомельского политика, наместника старшини объединенной громадянской партии Василя Полякова пытаюся, чому все-таки жихары областного центру, живучи побач с Украиной, маючи с украинцами сталые стосунки, по сутности не выказывают публично подтримки своим братам с поудня. Это так само, как, до речи, и громадские организации. Соседи украинцев подбухторывают те же российцы до стрелянины один у одного до громадянской войны, а мы молчим. А коли кто-колек узнимя украинский стяг телезунг у обороны Украины, у отказ агрессия, арышты. Поляков.
На мою думку, тут перш за все отыграло свою роль то, что каждый день с российских телеканалов идет однобокая информация, причем вельми такого пропагандистского кшталту, коли переворачиваются факты с ног на голову, и безумовно это дает свой отмовный плен, и те люди, люди, которые сейчас выступают супроти Украины, все они лечат, что выбор, свободный выбор украинского народа, это неправильно, что они должны быть чему-то разом с Россией. Белорусские СМИ отмолчиваются на конт украинских подеев, как правило. Хоть керавництво занимает осторожную довольно позицию, але информации нема, якая тлумачила, что на самом речь отбывается в Украине, но и отповедно в России, якая проводит свою агрессивную политику. Тому такое ставление, а можливости незалежных сродков массовой информации, как и громадских объединений, вельми обмежеваны для того, как супротивстоять вот этой галтелой пропаганде, якая ведется российскими сродками массовой информации.
Меркуе гомельский политик, наместник старшини объединенной громадянской партии Василь Поляков. Ну а зараз украинские реакции от наших слухачов.
Это Солигорск. Андрей, у меня есть такое вот мнение. Коли бы у нашего керовника державы была голова на плечах и была какая-то честь, и он бы сегодня из-за всех этих деяний, которые происходят на Украине, и он бы взял и вышел из состава Союза Беларусь-Россия и вступил бы в Союз Беларусь-Украина. И тем бы он смягчил свою преступную деятельность, которую натворил за эти 20 годов. И я думаю, народ его понял бы. И понял бы, наверное, и в суде у Аском поняли, ему бы было помягчение. А так он тоже так же докатится, как и Янукович.
В том, что происходит в Украине, в том числе в Одессе, вина в первую очередь лежит на России. Все началось с захвата Крыма. А расположение у границ огромное количество российских войск преследовало цель придать смелости пророссийским организаторам беспорядков и нагнетанию страха на патриотов Украины. А то, что делает российское телевидение, когда все происходящее в Украине извращается, когда настоящих украинцев иначе как бандеровцами и фашистами не называют, когда Лавров с экрана телевидения подбросил идею федерализации, а Путин научил при захвате воинских частей и административных зданий сепаратистами прикрываться женщинами и детьми, сделала свое черное дело. А ведь совсем недавно он говорил о братском украинском народе. Оказалось, что для него братский народ только те, кто бегает с российскими флагами и сжигает свой национальный. Что касается вторжения российских войск на территорию и в восточные области Украины, вряд ли Путин на это осмелится. Чувствуется, что он уже подавился Крымом. Поэтому цель у него одна – всеми способами способствовать столкновению русскоязычных с украинскоязычными людьми в Украине, что приведет к гражданской войне и развалу государства, и тем самым показать, каким последствиям приводит свержение диктаторской власти.
галасы слухачоў свабоды. Сёння падчас сустрэчы з мітрапалітам Менскім і Слуцкім Паўлам Александр Лукашэнка заявіў, што царква паводле рэйтынгу займае другое месца пасля прэзідэнта. У наступнай гадзіне эфіру вы пачуеце каментар палітоляга, рэдактаркі парталу «Царква» Наталі Васілевіч. Нас цікавіць таксама і ваша меркаванне, а каму вы давяраеце больш. Тэлефануйце на знаёмы менскі нумар 266-39-52, гэта нумар свабоды для запісу вашых меркаванняў.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
І сёння пазней у эфіры слухайце перадачу Сергія Шупы, прысвечаную году 1999. У Ваўкалыску з двух інтэрнатаў па вуліцы Панковай 58 і Калініна 1 хочуць выселіць больш як 200 сем'яў на падставе рашэння райвыканкаму. Інтэрнаты перадаюцца ад іх цяперашніх уладальнікаў Ваўкалыскага заводу КСОМ і Ваўкалыскага машынабудаўнічага заводу ў камунальную ўласнасць гораду. Іншага жылля людзям не прапануюць. Перадае Міхал Карневіч.
Интернат на улице Панковой 58, 9-поверховый будинок. Тут живут 185 семей, около 460 человек. Сирот их дети, пенсионеры, инвалиды. Интернат на самой горце, из его, как на долоне, видать, весь Волковыск. Сдали его в эксплуатацию 23 года тому. Микрорайон давно обжитый, с крамами, школами, детячими садками. Побач добудовывают православный храм. Жихары интернату вельми наполоханные рашением райвыканкаму. Не глядя на то, что сегодня працовный день, у один спокоил, собралась аж шмат жильцов. Яны доведаліся, интернат передают на баланс коммунальных службов с той небыта причины, что дом в аварийном стане. Расповедают, что персональных поведомлений на руки еще не отримливали, але у фае уже висит рашение гарвыканкаму, где черным по белому записано у пункте 1.1, что принятие коммунальную маемость интернатов махчима при умове полного их вызволения от жильцов. Усе кажут, что не мают куды исти.
Выселить людей до 15 октября 2014 года. Не уведомить нас ни о чем. Абсолютно ни о чем. Только уже поставили перед фактом. 400 человек, 189 семей просто так выселить. Вот. Вопрос стоит очень остро. Инвалиды, семьи с детьми, пенсионеры, люди, которые сокращенные нас с завода, которые действительно проработали не один десяток лет.
У меня такой же вопрос. Куда мне деваться? Я отработала на заводе КСОМ 25 лет до пенсии. Работала в тяжелейших условиях, во вредных. 23 года, считай, мы живем с основания от общежития здесь. Вот куда мне деваться? Денег построить квартиру у меня нет.
И мы его поддерживаем как можем. Сантехника поменена. Все ремонты сделали. Я говорю, сидишь и плачешь, что его теряешь. Это страшно просто. Просто страшно.
Мне, например, до смерти, что ли, идти на квартиры жить?
Куда я пойду?
Я не пойду. Меня хайдут уже трупом выносить. Я лягу и не выйду сама, понимаете? Меня только перед ногами отсюда вынесут. У меня нема куда идти.
У покой заходит молодая с подарением с детем на руках. Хлопчику всего 2 месяца. Вот что она кажет.
Старше девочки 5.
И что вот если вот?
Я опекун еще плюс. И хотят выселять. Куда, неизвестно куда. Хотелось бы знать, на основании чего нас хотят выселять. Куда мне? Они давали нам блок, давали когда. Они знали, что я опекун, что у меня маленький ребенок от 3 лет. Сейчас второй, куда мне идти? Я бы хотела знать, куда-то я, интересно, предоставить. Предоставлять ничего не хотят. Вот куда идти? Вот с маленьких детей.
Еще одна молодая с подарками кажет, что Волковыск невеликий город. И все, как на вот хотели, то квартиру не понаймают.
Ну вот мне 30 лет, а перспективы на жилье, ну никакой. 3 миллиона зарплаты.
зарплату, пожалуйста, 200 долларов квартиру снять, плюс коммунальные. Кредит никто не даст, живу одна, я не знаю. Ложиться и умирать.
Люди рассказывают, что все ремонты в интернате робили завсёды за свои гроши. Николи ничего не просили. И теперь готовы, как их меняли в окна, двери. И они сгодные платить, а этим никто не занимается. Великое удивление у них выкликал той факт, что дом раптом признали аварийным, хоть никаких комиссий у нас не было.
Извините, обычный дом, чтобы признать аварийным, жилой, люди обивают годами пороги.
Годами. Вот такие стопки собираются переписки. Приезжают всевозможные комиссии. И только через 3-4 года возможно только такая ситуация, что это без выселения людей. А здесь в течение 10 дней решилась ситуация о том, что аварийное жилье. Как такое возможно?
Людей вельми покрутило, что никто с керовництва предприемства не пришел и не поговорил с ними. Не обмерковал этой проблемы. Не заявились и чиновники из выконкаму. Одна с подарень пропоновая процитовать пункт зарашения выконкаму про то, как их собираются выселять.
Нас поставили перед фактом о том, что отделу внутренних дел, председателю суда, Волковыскому межрайонному отделу КГБ оказать следственному комитету, оказать помощь в выселении людей. То есть выкидывать, как слепых котят, на улицу.
Мы говорим об Украине, о ситуации на Украине. Вот возмущаемся. А у нас своя в Волковыске ситуация хуже Украины. Ну, послушайте.
Одинное, про что спадары нерашуча заявляют, будут змагаться. И полохают президентом, бо мясцовые улады не хочет с ними лечиться. Подобная ситуация в пятиверховом интернате по улице Калинина 1. Один жихару расповел, что некоторые уже отримали персональные поведомления, згодно с якими мусят покинуть помешкание до 1 липеня.
Ой, люди там уже давно волнуются. Уже этот самый, как получили этот документ, и ульярьянки там пошли в ход. Ну, вот паника, особенно у женской части населения.
Говорить жихары волковыских интернатов. У наступной године эфиру про то, ці могуть проблемы жихаров Беларуси вирішать их депутаты.
Добрый день, там здесь Пинская. Лукашенко в этом заводе автомобильном, где выпускаются машины китайские Джили. Он там опять свою фразу произнес. Я мечтал, я осуществлял свою мечту по выпуску белорусского автомобиля. Ну так теперь пускай сядет на эти автомобили Джили китайские. В чем он ездит? На европейских вражеских. Европу он, как говорят, в народе обсирает, а покупает за миллионы долларов себе в автопарк исключительно европейские автомобили.
1 травня лидер профсоюзов Леонид Козик у скверы Янку Купалы говорил, что все готово до чемпионату мира по хоккею. Але он не сказал, что все, амаль все объекты даны недоделками. А много где еще лежит и смерть. Так вось, так же они построят и атомную станцию. А недоделок там будет миллион. У народе уже идут шутки, что атомную станцию строят на свой страх и риск.
Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Мінск урешті повернувся тваром до Шенгену. У травні відбудуться перемови об спрощенні візового режиму з Євразвязом. Про таку домовленість повідомила намісниця міністра заміжних справ Олена Купчина. Церква поводля рейтингу займає другое місце після президента, заявив сьогодні Олександр Лукашенко під час зустрічі з митрополітом Мінським і Слуцьким Павлом. 5 травня у Беларуси официальное свято День Друку. По-белоруску тут выходит только кожная сёмая газета. У Гомеле неведомые напали на приватный дом громадского активиста Кастуся Жуковского. После того, как побач с национальным белорусским, господар вывесил и украинский державный стяг.